говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве пройдет очередной раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. Федеральная парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане огласит предварительные итоги своей работы. Израильские ВВС нанесли удары по территории Ливана. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Россия будет продавать газ Украине по цене $220-230 за 1000 кубометров. Накануне премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу через ее территорию. По словам Яхонурова, Киев имеет на это юридическое право. В Москве резко отреагировали на это заявление. Вот что сказал министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Ни о каких процентах, ни о 15, ни о 2, ни о каких других речи быть не может. В этой связи я хочу напомнить, что Россия для Украины является такой же транзитной территорией по поставкам газа Центральной Азии в Украину.
А вот мнение пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа.
Сказал представитель «Газпрома». В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр МЧС. За минувшие сутки были выписаны 14 детей и 6 взрослых. Причина массового заболевания до сих пор не установлена. Одни специалисты говорят о массовом стрессе, другие – об отравлении веществами психотропного действия. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. По словам Торшина, это не будет окончательный доклад, и комиссия продолжит работу. Она еще не получила результаты ряда экспертиз, а также некоторых документов, в том числе из архивов Аслана Масхадова. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли 2 пилота. Как сообщило командование США, ночью в небе над Багдадом столкнулись 2 боевых вертолета. Экипаж одного из них погиб, другому удалось посадить вертолет на военной базе. Причина столкновения устанавливается. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке. Войска останутся до конца следующего года, хотя их численность будет сокращена. Предыдущий польский кабинет намеревался вернуть военнослужащих на родину в ближайшие недели. Вчера была завершена миссия в Ираке украинских и болгарских войск. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. Во вторник с территории Ливана был обстрелян город Кирьят-Шимона. Один человек получил ранение. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас призвал боевиков на западном берегу Иордана и в секторе Газа соблюдать соглашение о перемирии с Израилем. Лидеры палестинских группировок, обвиняющие Израиль в эскалации насилия, заявляют, что в следующем году, возможно, откажутся от прекращения огня. Активисты поселенческого движения воздвигли около десятка форпостов на оккупированных палестинских территориях западного берега Иордана. Израильское командование предупредило их, что если поселенцы не уйдут, их эвакуируют насильно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
По словам активистов поселенческого движения, за всю неделю Хануки в Иудее и Самарии будет создано 25 новых поселенческих форпостов. Так они называют свои сборные домики-времянки. Организаторы акции утверждают, что места, выбранные для форпостов, важны с точки зрения расширения существующих поселений и их безопасности. Кроме того, они имеют важное символическое значение, поскольку названы в честь разрушенных поселений сектора Газа с приставкой «Бет-2». ни Царембет, ни Веткалимбет и так далее. Представители армии заявили, что относятся к форпостам как к символической акции, вроде палаточного городка. Правые тоже объявили, что в конце концов сами их покинут. Однако командование армии предупредило, что в противном случае их эвакуируют насильно. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижан в мае этого года. Среди подсудимых – бывший начальник УВД Андижанской области, его заместитель, экс-глава областного управления по борьбе с терроризмом. Суд проходит в закрытом режиме. По делу о массовых беспорядках в Андижане на длительные сроки заключения осуждены уже более 150 человек, в том числе 19 милиционеров. В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных, которые протестуют против перевода в новые тюрьмы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Администрация тюрем утверждает, что в новых тюрьмах не будет так называемых больших камер с десятками заключенных. Это невыгодно так называемым криминальным авторитетам, которые якобы и организуют протесты. Председатель парламентского подкомитета по правам человека Элене Тевдорадзе убеждена, что доля истины в этих утверждениях есть. Именно поэтому на пленарном заседании парламента она призвала участников акции протеста прекратить голодовку и смириться с необходимостью реформы пенитенциарной системы. В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
Напомню главные новости к этому часу. В Москве сегодня пройдет очередной раунд переговоров по российско-украинской газовой проблеме. Федеральная парламентская комиссия по расследованию терактов в Беслане огласит предварительные итоги своей работы. Израильские ВВС нанесли удары по территории Ливана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Красные пражские трамваи, родные братья тех, что ездили еще недавно в Москве, доживают свои последние дни. Скоро их заменят на новые, большие, современные и, главное, красивые. Дизайн своих новых трамваев в Чехии заказали фирме Porsche. Эта маленькая деталь очень характерна для сегодняшней Праги. Город стремительно богатеет и не знает, куда девать деньги. На каждом углу, по проектам ведущих европейских архитекторов, возводятся торгово-офисные центры. За последние годы открылось 5 новых мультиплексов на 10 и более залов. Дома эпохи ар-деко массово переделывают под элитное жилье. А пригороды все больше напоминают силиконовую долину. В глазах рябит от новеньких корпусов с надписями Dell, Siemens, Sun, IBM. К международному аэропорту срочно пристраивает новое крыло. Это цитата из статьи «Почему богатеет Восточная Европа», которую написал собственный корреспондент еженедельника «Московские новости» в Чехии Остап Кармоди. А почему она в самом деле богатеет? Почему богатеет Чехия в частности? Могут ли тут быть какие-то параллели с Россией? Экономикой и каковы главные экономические события года в России и в Чехии. Мы будем сравнивать их сегодня с гостями нашей пражской студии. Как вы уже поняли, второй раз мы проводим заседание, выездное заседание «Часа прессы». Он выходит из Праги. Сегодня, правда, в Москве у нас никого нет. Телефоны пейджинговых компаний, поэтому я не объявляю. Звонить вы будете прямо сюда, то есть по российским телефонам, но, тем не менее, вы попадаете сразу в пражскую студию. Итак, я представляю гостей. Это автор статьи в «Московских новостях» Остап Кармоди. Здравствуйте, Остап.
Здравствуйте.
И это обозреватель чешского экономического еженедельника «Евро» Йозеф Михал. Здравствуйте, Йозеф.
Добрый день.
И вам вопрос, уважаемые слушатели, какие из тех событий, что произошли в российской экономике, считаете главными вы лично? Ну, я уже сказала, что пейджера у нас нет, а телефон включим чуть позднее, а начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Под самый Новый год исследовательский холдинг «Рамир Мониторинг» провел всероссийский опрос населения, чтобы установить самых любимых россиянами телеведущих и шоуменов. Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства. Всего в ходе исследования было опрошено более 1500 россиян от 18 лет и старше и более чем в 100 городах и населенных пунктах России. Статистическая погрешность, указывают авторы опроса, не превышает 2,5%, плюс-минус. Итак, для определения популярности шоумена шоуменов, респондентам был задан вопрос, кто из шоуменов-телеведущих вам понравился больше всего за последние 3 месяца. И вот с результатами этого опроса мы вас сейчас познакомим.
Согласно результатам исследования, треть россиян, 31%, назвали своим любимым телеведущим Максима Галкина. Причем в Сибирском федеральном округе Галкина назвали кумиром 4 из 10 опрошенных, 40%. Это самый высокий показатель по выборке. Наименьшее же количество поклонников Максима Галкина было выявлено в Центральном округе – 25%. Второе место в рейтинге, согласно результатам опроса, принадлежит Леониду Якубовичу – 27%. Причем рейтинг Якубовича в Сибирском федеральном округе, опять же, значительно выше, чем в целом по стране – 45%. А вот в Уральском регионе хозяин поля чудес особой популярностью не пользуется – 14%. Четверть россиян, 24%, согласно результатам опроса, отдали свои голоса за Андрея Малахова, назвав его одним из любимых и популярных телеведущих. И опять, наибольшее количество поклонников у этого шоумена было выявлено в Сибири, 39%, а меньше всего на Дальнем Востоке, 18%. В рейтинг самых популярных телеведущих попали также Дмитрий Нагиев – 16%, Владимир Познер – 14%, Николай Фоменко – 11%, Валдис Пельш – 9%, Николай Дроздов – 8%, Сергей Рост – 5%. Владимир Соловьев, Иван Демидов, Владимир Турчинский набрали менее 5% голосов россиян.
Ну вот сейчас, накануне всяческих новогодних шоу, наши слушатели могут сверить свои телевизионные предпочтения с общероссийским общественным мнением. И, пользуясь случаем, сразу, потому что в конце программы всегда не остается времени, хочу поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом и хочу сообщить расписание «Час прессы» на будущие дни. Завтра оно снова будет выездным, из Киева пройдет в пятницу. Опять же, не из Москвы, а из Санкт-Петербурга. А уже начиная со 2 января всю неделю будут идти повторы нашей программы «Час книги», которую мы проводили по воскресеньем в ноябре и декабре, пока Шендерович баллотировался. И вот сейчас эту программу будем повторять 5 раз подряд. Ее ведут те же ведущие, которые делают программу «Час прессы». А с 9 января уже снова встречаемся по обычному расписанию. Продолжаем после анонса.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20:00.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях обозреватель чешского экономического еженедельника «Евро» Йозеф Михал и собственный корреспондент московских новостей Остап Кармоди. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какое из тех событий, что произошли за год в российской экономике, считаете самым главным вы лично? Вы также можете задавать любые вопросы гостям нашей программы. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей России. Это 8-800-222-12. И для начала, Остап, я предлагаю пройтись по вашей публикации. «Восточная Европа демонстрирует миру новое экономическое чудо», пишете вы, и приводите в пример, в частности, Чехию. Я не буду пересказывать всю статью, вы сами объясните, чем объясняются такие впечатляющие показатели. А это, в первую очередь, рост ВВП. Вот вы привели цифры. Общий рост экономики Евросоюза в 2005 году составит всего 1.5%. При этом немецкая экономика вырастет на 0,8%, голландская на 0,5%, на 0,5%. Итальянская на вообще незаметное, вы подчеркиваете, 0,2%. Зато чешский ВВП подсказывает на 4,8%, словацкий на 5,1%, латвийский вообще на 9,1%. И вот, пожалуйста, сначала вы объясните, чем связываете, с чем эти успехи связаны, потом нам Йозеф подскажет, правильно ли думает Остап.
Добрый день. Во-первых, я тоже хочу поздравить слушателей с наступающими праздниками. Что касается вопроса, рост экономики в прибалтийских странах, в Словакии, объясняется, на мой взгляд, тем, что там за последние годы резко снизили налоги и, главное, резко их упростили. То есть ввели плоскую ставку как налога на как корпоративного налога, так и налога на индивидуальные доходы, на доходы физических лиц. С Чехией ситуация сложнее. Я надеюсь, что мне Йозеф поможет в этом разобраться, потому что причины чешского роста... у меня есть некоторые предположения, но до конца они мне непонятны. Угу. Налоговая система здесь довольно запутанная, как что касается граждан, так и что касается корпораций. Экономика, в общем, на мой взгляд, несколько недореформирована. Ну, если ставить вопрос отдельно, мне кажется, что в основном рост чешской экономики объясняется тем, что Прага сама по себе и Чехия тоже – это очень привлекательная страна, очень привлекательный город. Это, как говорят американцы, Golden Gate to Eastern Europe, то есть золотые ворота в Восточную Европу.
Uh-huh.
Один из самых красивых европейских городов, может быть, самый красивый, с очень хорошо налаженной инфраструктурой. Тут трамваи ходят, по ним часы можно сверять, например, все работает замечательно. И транспорт, и службы городские. Страна находится в самом центре Европы. Удобно лететь в любой конец Европы отсюда, одинаково близко. И мне кажется, что в Чехию инвестиции идут в основном из-за того, что компании переводят сюда свои главные офисы, которые работают на всю Восточную Европу, на Польшу, часто на Россию. Но Чехия, это еще раз хочу подчеркнуть, это отдельный случай, который сильно от всей остальной Восточной Европы отличается.
Ну вот мы и разберемся в этих отличиях. Йозеф, во-первых, вы скажите, вы-то согласны с тем, о чем написал Остап, что хорошеет Прага, вообще бурный рост? Может, вот он-то пишет, ему кажется вот так, а вам кажется по-другому, что все наоборот?
Ну, это всегда так будет, наверное. Остап очень лестно выразился о Праге. Я на это смотрю более критически, но действительно в последнее время, а не только Прага, конечно, вся страна растет довольно хорошо.
Страна растет, все-таки вы согласны с этим, что рост экономики есть?
Ну, это ясно, это разумеется. В прошлом году это было 3%, 3,5%, в этом году 5%, это ясно, это никто не ожидал. Там самое главное, что еще год тому назад никто не ожидал, что у нас будет активный баланс. Я не знаю, может быть, я плохо выражаюсь.
Профицит.
Активный баланс, что касается внешней торговли.
Профицит.
Как?
Профицит. Профицит.
Да нет.
Нет, не бюджет, а внешняя торговля.
Вообще-то сальдо называется.
Да, баланс, сальдо, действительно.
Ну, просто то, что есть экспорт, есть импорт, но что остается. У нас активный баланс, это никогда не было. Никогда. Но это объясняется тем, что здесь сюда приходят иностранные компании. Ну, и они здесь...
То есть вы рост ВВП в Праге, в Чехии связан с приходом иностранных компаний?
Конечно, это безусловно.
В первую очередь, да? Я тогда просто, опять же, из статьи Остапа процитирую по поводу, что происходит с инвестициями. Вот Остап отмечает этот бурный рост в страны Восточной Европы. В 2004 году в Эстонию инвестировали около миллиарда долларов, в Венгрию 4,17 миллиарда, в Чехию 4,65, а в Россию, Остап напомнил, вложили 11,67 миллиарда, то есть, конечно, побольше. Это, конечно, хороший показатель, пишете вы, но при этом на каждого россиянина, если это все грубо поделить, да, пришлось в прошлом году по $80 иностранных инвестиций, а на каждого чеха по $465.
Yes.
То есть и тут разница, конечно, колоссальная. Вот с чем все-таки вы связываете, Йозеф, вот этот вот приток иностранных инвестиций? Все-таки
ну,
вот так.
Это шаги государства, которые предлагают этим иностранным компаниям довольно очень хорошие. Недовольны, але очень хорошие условия, прежде всего, с налоговой точки зрения.
И, Остап, я бы хотела, чтобы вы нашим слушателям рассказали очень любопытный момент из вашей статьи по поводу того, что азиаты стали открывать сборочные производства в странах Восточной Европы, в Чехии, в частности, с чем это связано?
Это связано, во-первых, с тем, что Европа, ЕС является на сегодняшний день, видимо, самым большим рынком в мире. Я сейчас не помню точные цифры, но, по-моему, даже больше, чем США. И везти все азиатские товары, телевизоры, автомобили из Азии невыгодно. Очень большие деньги на перевозку тратятся, очень большие деньги на пошлины таможенные, потому что таможенные пошлины на азиатские товары здесь поднялись после вступления страны в Европейский Союз. И поскольку здесь зарплаты все еще примерно в 10-8-10 раз ниже, чем в Западной Европе, это стало выгоднее собирать здесь просто.
Угу.
К тому же здесь, как ни странно, меньше налоги, например, чем в Китае.
А с чем вы это связываете? Правда? Меньше, чем в Китае?
Ну, конечно.
Конечно, вы говорите.
Ну, в Китае все-таки это еще социалистическая такая плановая экономика.
И нам уже дозвонился Виктор Зеленоград, уже переводит нас к российской экономике. Виктор, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, я авиационный инженер, в общем, и главным событием считаю в этом году, так же, как и в прошлые, это постепенное разрушение нашей промышленности, в частности, авиационной. Мы были великой авиационной державой, а теперь мы летаем на чужих самолетах.
Вот это главное событие года, вы считаете, антисобытие. Спасибо вам, Виктор, за звонок. Йозеф, я к вам обращаю большую страницу, целую полосу московского комсомольца. Я привезла ее с собой в Прагу, она вышла на прошлой неделе. Вся посвящена экономическим событиям года в России. И я бы хотела, вот я сейчас несколько из них процитирую, и вы просто, может быть, дадите аналогии из чешской экономики по поводу вот таких же рубрик. Антипроекты года. Антипроектами года газета «Московский комсомолец» в первую очередь называет монетизацию. Ну, мы не будем объяснять, вы знаете, что тут происходило с монетизацией в России, это уже понятно. Это антипроект номер один. Заморозкой года считает «Московский комсомолец» бензин. Цены на бензин все-таки удалось обуздать. Это заморозка, вот были заморожены цены. Подарком года эта газета считает отмену налога на наследование и дарение. Антиподарком года штраф по паспорту. Окошечко сберкассы теперь можно увидеть не только очередь, но и услышать отборный мат людям, которые приходят оплачивать штрафы за неправильное движение или просто детсадовские и школьные жировки. Зачастую дают отворот-поворот, у них нет с собой паспорта. Ну, это, конечно, бред. К такому не привыкли с собой, чтобы заплатить, еще и паспорт показывать. Штраф года, просто штраф года считает «Московский комсомолец» 102 тысячи рублей за пиво, потому что в середине ноября Госдума приняла закон, устанавливающий штраф от 100 до 300 рублей за нарушение ранее принятой нормы, которая запрещает взрослым пить пиво в общественном транспорте. И так далее. Да, еще есть такая рубрика, она не совсем экономическая, называется «Разгул года». Новые новогодние каникулы, которые продолжаются вот с учетом всех выходных переносов с 1 по 9 января. Вот, пожалуйста, Йоза, давайте параллели в чешской экономике. Антипроект года. Что вы считаете антипроектом? Что плохого произошло в вашей экономике за год?
Ну, я бы сказал, что здесь самое плохое, что не удалось в этом году, еще в этом году, начать две реформы. Это здравоохранение, извиняюсь, здравоохранение и пенсионную реформу. Это очень плохо, это не удалось. Это должно было удастся уже раньше. Предполагалось, обещалось, что это начнется в этом году, но не началось.
Угу. Заморозка года. Были ли на что-то вот цены так заморожены, что вы рады, что они росли-росли и вдруг остановились?
Знаете, не помню
такого. Не помните. Остап, вы не помните? Никакой заморозки в Чехии не случилось, как в России с бензином?
Наоборот, здесь, конечно, были цены на бензин. Да, он дешевеет, сейчас, но все-таки он сохранился где-то в районе 29 крон за бензин «Натурал» 95, это довольно высокая цена.
Угу. Ну, крона это примерно, вот можно слушателям нашим с рублем сопоставлять, чуть-чуть накидывать, и получится рубль. Там 95 крон, это плюс 10, наверное, нужно добавлять, там и где-то будет там, 105. Да. Подарком года что вы считаете? Вас там присоединяйте. Что вы считаете подарком года для чешских граждан со стороны чешского правительства?
Я думаю, что налоговая реформа, которую приняли, по-моему, наконец. То есть она еще не вступила в силу, но, по-моему, ее приняли.
Ну, начнется с следующего года.
В чем главная радость от этой реформы людям?
Ну, что получается, люди с зарплатой до 30 тысяч в месяц.
Крон.
Крон тысяч. Получают довольно существенные...
Скидки по налогам.
Ну, скидки, да. Тем самым деньги, конечно.
То есть для граждан уменьшаются налоги. Ну, кстати сказать, вот мы упустили один момент из статьи Остапа. Он говорит о том, что корпоративные налоги гораздо меньше в Чехии, чем там, например, в России.
Нет, в Чехии корпоративные...
Не в Чехии, да? Налог на прибыль.
В Чехии корпоративные налоги даже чуть выше пока что, чем в России. Вот со следующего года они станут такими же.
Это, наверное, о других странах.
Будут такие вещи.
Нет, по-моему, 24 и 24.
В России тоже 24.
Да, в России тоже 24. Чехия этим как раз отличается от Словакии, от Литвы, от Эстонии.
Вы говорили о венграх, которые 9% платят. Эстонцы вообще не платят налога. Вы об этих странах говорите. Тут Чехию вы как раз не имеете.
Чехия, к сожалению, хуже тут ситуация в этом. Возможно, не надо это.
Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Не знаете, какой вопрос интересует, вот Йозефу, может быть, задать его. Вот в свое время, там, несколько лет назад, вот был просто поток такой вот, как бы, экономической экспансии такой, и в том числе и криминальной, вот в страны Восточной Европы, в Прагу, в частности, вот из России даже и братки ехали, ну и более бизнесмены такие легальные. Просто поток был такой, в Будапешт, в Прагу. Вот так сейчас вот эти вот капиталы как-то легализовались, какое они имеют участие вот в экономике, в том числе в Праге. Может быть, даже какой-то есть вот такой в криминальной какой-то сфере, там, российские группировки. Вот в свое время был такой поток. Вот. Как сейчас сейчас обстоят дела, вот интересно.
Понятно, Йозеф. Значит, вы помните, что Прага связывалась в сознании в российском, в тех, что вот массовым... Кстати сказать, вчера мы обсуждали с гостей эфира, я просто дополню от себя, с гостей эфира, с ответственным секретарем журнала «Русское слово», мы обсуждали одну статью за кадром, не в эфире, о том, как детей русских везут учиться в Чехию, и я ей рассказывала, я знаю эту ситуацию немножко, мне тоже они говорили, что там буквально дерут эти фирмы российские по 5000 евро с ребенка только за то, чтобы он поехал в Прагу, подал документы. Она говорит, ничего удивительного, потому что очень много криминалитета, криминальных типов хотели перебросить в Россию свои семьи, детей, жен и так далее, и они готовы платить любые деньги за то, чтобы зацепиться в Праге. Вот об этом наш слушатель спрашивает, насколько велика в экономике Чехии вот эта вот криминальная струя из России. И как она отслеживается, может быть?
Но в Чехии тоже говорится, что это большой след, что это великое влияние. Но я лично считаю, что это влияние небольшое.
Оно уменьшается? Небольшое. Было во-первых, больше, стало меньше, динамика какая-то?
Да, Прага все-таки это первая остановка на пути в Западную Европу.
Угу.
Да.
Все-таки так перевалочный что, пункт для этих людей.
Так что все-таки в последнее время, наверное, это уменьшается. Но я думаю, что никогда это влияние не было большое.
Вы тоже так
считаете? Я согласен, да. Я думаю, что сюда переводили капиталы как раз те, кто хотел выйти из этого криминального круга, потому что если ты хочешь дальше участвовать во всех этих мафиозных делах, то лучше оставлять деньги в России, там это проще, там проще давать взятки и так далее. А те, кто хотел выйти, те, кто хотел начать какой-то бизнес по нормальным европейским правилам, они переводили деньги сюда. И мне кажется, что объемы очень сильно преувеличены.
Объем вот этого
криминального... Да, вот этого бегства капиталов в Чехию криминальных и даже не криминальных. Хотя была очень занятная история насчет, я думаю, не криминальных капиталов, когда здесь объявили сбор средств на реконструкцию Карлова моста. Выяснилось, что, по-моему, чуть ли не порядка 80%, когда деньги собрали, дали русские фирмы местные.
Да что вы.
Да, и у них еженедельник «Тыдень», это что-то вроде, не знаю, «Огонька» или «Итогов», вышел с большой шапкой «Народ себе», и «Народ себе» было написано кириллицей.
А может, какие-то поблажки за это получали русские фирмы, за то, что они вложились в реконструкцию Карлова моста?
Я об этом не знаю. Это меня удивляет. Я не читал «Тыдень», об этом я не знаю. Ну, я думаю, там это началось только, по-моему, там сократили этот сбор, так что не знаю, сколько собрали.
Ну, хороший факт, на самом деле, конечно, да. И я бы хотела получить ваш комментарий вот к такому, к нескольким. Вообще, мы будем сегодня говорить о нескольких социологических исследованиях года. И вот тот же самый холдинг «Рамир Мониторинг», который мы уже цитировали в связи с лучшими шоуменами, он совместно с исследовательской компанией других стран, которые входят в ассоциацию Gallup International, принял участие в международном проекте «Конец 2005 года», так называется «End of Year 2005», который проводился в декабре текущего года. В этом опросе опрошено было 50 тысяч человек из 65 стран мира, и мнение их представляет взгляды более чем 1,3 миллиарда мирового населения, то есть очень такой пафосный опрос и очень репрезентативный. И всем был задан один вопрос. Как вы думаете, 2006 год будет лучше или хуже, чем 2005? И такие парадоксальные получились ответы. То есть сам по себе общий результат совершенно нормальный. 48% надеются планеты, население планеты, что грядущий год будет лучше, чем уходящий. Но если смотреть на оценки жителей по регионам, то самый оптимистичный настроенный регион в мире – это Африка. А самый пессимистично настроенный – это страны Западной Европы. Западная, Восточная, Центральная, вот пишут авторы исследования, менее позитивны во взглядах на будущий год. Но речь идет главным образом об экономике, об уровне жизни и так далее. Вот с чем вы, я потом скажу, с чем связывают это авторы опроса. Вот вы как считаете? Вот мне пока хотелось бы вашу версию, Йозеф. Почему вот такой пессимизм в Европе на будущее и по сравнению с той же Африкой, которой верится, что будет лучше в следующем году?
Так в Западной Европе, наверное, есть что терять, да? В Африке
правильный
там
ответ.
Можно только получать.
Точно так же пишет автор. А вы что думаете о Стане?
Ну, примерно так же. К тому же в Африке, мне кажется, народ, судя по музыке, настроен вообще более оптимистично.
Вот совершенно вот вашими же словами пишут авторы исследования, они говорят, что бедным странам нечего волноваться за свое будущее, им так плохо, что они непременно там надеются на лучшее, и наоборот, богатые страны боятся потерять свое благополучие. Мы продолжим нашу программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода после краткой сводки новостей. Но сначала я расскажу вам о той программе, которая пойдет в час дня по московскому времени. Она называется «Образование». Ведет ее Александр Костинский. Тоже Александр Костинский подводит итоги 2005 года, но уже в «Образовании». Об этих итогах пойдет речь с главным редактором издательского дома и газеты «1 сентября» Артемом Соловейчиком и заместителем главного редактора газеты «1 сентября» Сергеем Лебедевым. А мы с вами встречаемся через 2 минуты в программе «Час пресс» после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве новые переговоры по газовой проблеме. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания, сообщает региональный центр МЧС. За минувшие сутки были выписаны 14 детей и 6 взрослых. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли 2 пилота. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке, хотя его численность будет сокращена. Вчера была завершена миссия в Ираке украинских и болгарских войск. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. В Сербии власти ведут активный поиск бывшего генерала Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. Спецслужбы утверждают, что Младич скрывался в России, но сейчас вернулся в Сербию. Удалось перехватить его разговор по мобильному телефону. Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в Андижане.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель чешского экономического еженедельника «Евро» Йозеф Михал и собственный корреспондент московских новостей в Чехии Остап Кармоди. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какое из тех событий, что произошли за год в российской экономике, вы считаете самым главным? И вы также, конечно, можете задавать любые вопросы гостям нашей программы. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы послушаем Вадима из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, насчет нашей экономики у меня нет особых каких-то мнений, потому что я ничего особенного здесь не увидел. А вот не считают ли ваши гости, Елена, что в отличие от России, вот Чехия, Словакия, Прибалты, они однозначно выбрали путь демократического развития и вступили в институты Европы, Европейский Союз, в НАТО, то, что они являются надежными партнерами и союзниками Соединенных Штатов Америки. То есть политическая стабильность, на мой взгляд, играет очень важное значение для того, чтобы экономика также развивалась успешно, а в России здесь наоборот. Здесь тот, кто хочет вступить в Европу, например, Украина, она объявляется чуть ли не главным врагом. И мы знаем, что и прибалты наши противники, и с чехами, и с поляками у нас нехорошие отношения и так далее.
Спасибо,
вот как
Вадим,
думают ваши
спасибо,
гости?
Вадим. Очень интересный вопрос. Пожалуйста, Йозеф, какую роль для чешской экономики сыграло вступление вашей страны вот, в Европейский институт, и в частности в НАТО, не совсем Европейский институт, Североатлантический альянс. И считаете ли вы полезным для российской экономики, чтобы больше было вот такое же аналогичное, параллельное вступление России в такого рода союзы?
Ну, так, наверное, в России есть сильное стремление туда вступить, так что
Нет, а вот в Чехии?
В Чехии, конечно, да. Безусловно. Но что касается НАТО, это уже такое политические масштабы там это.
Тем не менее, вот даже вот НАТО, хорошо, это политическое, но с экономикой это хоть как-то связано, хоть каким-то краем, боком?
Я бы не сказал.
Нет.
А если связано, то спишь с точки зрения, что это требует денег для нас, от нас. Ага. А что касается Евросоюза, это безусловно хорошо, конечно. У нас 85% нашей внешней торговли это идет в страны Европейского Союза, так что.
Ну вот, а Россия никак. А вы считаете, для России вступление в ВТО это все-таки важное для развития экономики?
Конечно.
Насколько я поняла, Остап, может быть, вы меня поправите, вот последнее заявление Владимира Путина о том, что не будут иностранные банки все-таки разрешена эта деятельность свободных филиалов иностранных банков на территории России, это идет вразрез с требованиями по вступлению России в ВТО, и это отбрасывает страну от вступления в эту организацию.
Я не думаю. Я думаю, что тут просто многие путают филиалы иностранных банков и дочерние компании иностранных банков. Дочерние компании уже давно прекрасно работают.
Нет, мы не путаем ничего.
Я не говорю, что вы путаете. Я говорю, что вот в сознании очень многих слушателей, читателей путается. Они думают, что закроют сейчас Ситибанк, закроют Райффайзен. Понятно, что ничего такого не будет. Речь не об этом.
Не об этом речь, конечно.
Филиалы банков очень во многих странах, по-моему, не работают. Я не знаю, как сейчас в Чехии, но до недавнего времени прямых филиалов здесь тоже не было. Возможно, и сейчас нету.
А как же они? Нет, такого быть не может. Если...
Тот же местный Райффайзен или как это бывший банк Офаста, Хипоферейнс, они филиалы или не дочерние компании? Мне кажется, что у них чешское управление.
Райффайзен долгое время уже как филиал.
Потому что это условие вступления в ВТО, а как же без этого?
Ну, по крайней мере, вот в Канаде нету, которая давно уже член ВТО, которая входит в большую семерку, одна из наиболее развитых стран мира, там вообще нету даже дочерних компаний иностранных банков.
Там только свои. Прямой исключительно не стоит.
Нет, там исключительно своя банковская система, и во многих странах ее развитых тоже так происходит.
Спасибо. Я, кстати говоря, не дорассказывала опрос, о котором мы начинали говорить в первой части программы. Я рассказывала о том, как отвечают на вопрос весь мир и все континенты, как вы думаете, 2006 год следующий будет лучше или хуже 2005 года. Но не хватило времени рассказать про Россию, как отвечали россияне на тот же вопрос. Отдельный опрос проводился в России. Итак, на вопрос, как вы думаете, наступающий год для России будет лучше уходящего или хуже, а я напомню, по всему миру 48% надеются, что он будет лучше, 41% ответил совершенно необычно. Таким же, говорят россияне, лучше считают только 30%, затруднились ответить 10%, хуже, что год будет хуже, думают 19%. И, пожалуйста, оставь ваш комментарий вот к такому опросу. 41% россиян считают, что он будет таким же.
Я думаю, что после всех этих бурных перемен 90-х годов все просто хотят стабильности, чтобы все хоть некоторое время оставалось, как оно есть. И, в общем, правительство, которое мы себя выбрали, эти ожидания тоже оправдывает, и ничего явно оно менять не хочет. Но хочет как-то заморозить ситуацию, видимо.
И мы слушаем Евгения из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, адрес в интернете этого чешского еженедельника. И есть ли англоязычная версия?
Пожалуйста, Йозеф.
Англоязычная версия есть, но очень такая сокращенная. А адрес это www. E-U-R-O.
Как евро, вот просто
как евро,
по-английски E-U-R-O, да?
Да.
Точка, дальше
точка
у вас...
Точка и CZ.
CZ, это значит, опять же, по латыни, я C-Z. Вот и все, www, Евгений, евро, Z. Это все, что вы хотели спросить? Евгений. Все, отключился Евгений, да? Хорошо. Мы переходим к следующему опросу, о котором я хотела с вами поговорить, с нашими уважаемыми гостями. Итак, еще один опрос холдинга «Рамир Мониторинг». Очень много опросов к концу года, и как-то они все связаны с экономикой. Почему-то так получилось, по совпадению. Спрашивали москвичей. Теперь этот опрос касался москвичей, не жителей всей страны, а только Москвы. Поэтому нужно это все время учитывать, держать в голове. Какие события в стране, в России, произошедшие в уходящем году, вызвали у вас одобрение или неодобрение? Я сейчас вам приведу цифры, и хотела бы получить ваш комментарий. Особенно интересно, вот Йозефа услышать, как иностранца. Вот сейчас вы будете смотреть на события в экономике другой страны, и не только в экономике, еще и в политике. Итак, безусловно, не одобряют москвичи рост цен на бензин. Это никому не нравится. 55% не одобряют, только 2% одобрили, наверное, в шутку. Реформа ЖКХ. 27% москвичей не одобряют, 7% одобряют. Не нравится москвичам распространение птичьего гриппа в регионах России. 35% не одобряют. одобряют, 1% одобрил только. Вступление в силу закона о монетизации льгот, там немножко уже поближе. Цифры 27 не одобряет, но 12 одобряет. И вот две интересные два показателя, где почти поровну процентов. Это покушение на Анатолия Чубайса, 8% одобряет, 7 не одобряет, 8,7. И осуждение Михаила Ходорковского на 8 лет колонии, 15% одобряет, 14% не одобряет. Вот, пожалуйста, я бы хотела получить комментарии гостей к таким цифрам, вот все, что вам запомнилось, Йозеф. Как вы считаете? Вот что вы об этом думаете? Особенно о покушении на Чубайса.
Меня удивляет, да. Удивляет, что там 8% одобряет покушение, то я не понимаю. Наверное, они считают, что это было покушение такое мнимое, так сказать, что это, что там были свои цели посторонние, наверное, да?
Может быть, не знаю, что они считают, это может быть там у Остапа тоже будет.
А что касается еще Ходорковского, я жил в такое убеждение у меня было, что в России большинство народа.
То есть, а здесь вы наоборот удивляетесь, что всего 15 против 14?
И меня удивляет, что это так более-менее они совпадают, эти за и против.
Ну, рост цен на бензин мы не будем спрашивать, удивляет вас или нет, что всем не нравится. Остап, что вы скажете по поводу этих цифр?
Ну, меня удивляет наоборот, что так мало людей одобряют покушение на Чубайса, потому что, по тому впечатлению, которое складывается из прессы, кажется, что народ Чубайса просто ненавидит на 100%. Видимо, не так народ ненавидит Чубайса, все-таки не так он непопулярен. И меня, конечно, удивляют цифры по Ходорковскому, то есть получается, что 70% Ходорковский, в общем, безразличен.
Угу.
Что если 15% одобряют, 15% нет.
Да, это значит,
общем,
остальные
да.
не ответили да. просто, да.
Вот.
Понятно. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Лена, Остап и Йозеф. Это Александр, который маркотистенок такой. Я помню, вчера лет.
Да, я помню вас. Вы вчера тоже до меня дозвонились, и вас другой слушатель вас вот так вот назвал маркобесом.
Меня это очень развеселило. У меня столько бесов, он даже столько не рассмотрел. На таком состоянии, молодец. А у меня вот такое. Во-первых, самое замечательное событие, которое было у нас в этом году экономическое, это появление такой потрясающей фирмы «Байкал Финанс Групп», которую никто до этого и в микроскоп не видел, и которая из широких штанин достала мгновенно 10 миллиардов и грохнула из «Афганнефти ГАЗ». И тут же исчезла. Это потрясающе, конечно, было экономическое событие. А вот вопрос у меня такой. Такой Костап у Йозефу. Вот мне всегда тоже так казалось, что привлекательна Чехия для инвестиций, в основном, я так понимаю, из Германии. Да, вы правильно сказали, дешевая рабочая сила. А вот откуда она дешевая? Вот сколько там работает гастарбайтеров легальных и нелегальных из Украины, например? Да, не здесь ли вот этот такой ключик?
Спасибо, Александр, за вопрос. Пожалуйста, Йозеф.
Знаете, я не знаю, сколько работает легальных. Здесь говорится, что большинство украинцев, которые здесь работают, они на нелегальном положении. Но точные цифры я не знаю.
Угу. Интересно, что вот я просто читаю такой кусочек из статьи Остапа, который называется, опять же повторю, «Почему богатеет Восточная Европа». Он пишет так, что столь низкие налоги, говорит о низких налогах, вы говорите, привели к тому, что предприниматели из Западной Европы начали переводить свои производства на Восток. Зачем платить треть прибыли в Швеции, если можно открыть завод в соседней Эстонии? К тому же можно сэкономить на рабочей силе. На Востоке Европы зарплаты пока в 5-7 раз ниже, чем на Западе, так? Так, Йозеф?
В Чехии нет.
Уже сопоставимо с Западной Европой зарплаты,
да? Не сопоставимо, но все-таки это не в размере 5%.
Угу. И дальше пишет так, Остап, конечно, на зарплатах лучше экономить, открывая производство в Китае или Малайзии, но и качество рабочей силы будет соответствующее, особенно там, где работа требует высокой квалификации, а не ограничивается пайкой микросхем или шитьем кроссовок. Так многие фирмы переводят сейчас в Чехию и Венгрию свои исследовательские и логистические центры. К тому же азиатская экономия на зарплатах частично съедается необходимостью постоянно давать взятки местным чиновникам и платить большие пошлины на ввоз продукции обратно в Европу. А здесь у вас со взятками проблема решена. То есть такой коррупции, как вот считает Остап, существует в Азии, в Чехии, например, нет.
Но мы регулярно занимаем одно из ведущих мест по коррупции.
А, все-таки.
Amnesty International всегда нас
тратиться на взятки тоже приходится здесь.
Я думаю, что да.
Вы так гордо,
к сожалению.
Вы так гордо об этом сказали, я даже прям поражаюсь. Вот даже руками вот так вот. Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Напомню, что у вас в гостях обозреватель чешского экономического еженедельника «Евро» Йозеф Михал и, собственно, корреспондент «Московских новостей» в Чехии Остап Кармоди. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какое из тех событий, что произошли за год в российской экономике, считаете самым главным вы лично? И вы, конечно, можете задавать любые вопросы гостям нашей программы. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. И, кстати сказать, Александр заговорил из Москвы, который нам звонил, говорил о вот этой фирме «Сургат». Господи, как же она?
Байкал Инвест.
Байкал Финанс Групп, которая появилась. И я не привела одну выдержку из того опроса, который я цитировала, одобрение, неодобрение. Продажи, несмотря на то, что к Ходорковскому отношение вот такое, к посадке его, да, что 50-50, 15 на 14, вот продажи Югансктнефтегаза, вот этой компании Балкан Финанс Групп, не одобрены 5%, в то время как 1% одобряет. То есть все-таки больше людей не одобрили эту сделку и понимают, что это не так с этим.
Ну, эта сделка, это действительно какое-то событие года, может быть, не только в России, а во всем мире по его абсурдности. Вот какой-то летающий цирк Монти Пайтона просто. Задорнов, Жванецкий. То есть настолько все шито белыми нитками, что даже комментировать это как-то странно.
Спасибо вам. Спасибо, Остап. Виктор из Москвы звонит. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Я считаю, что основной экономической такой экономическим моментом важным было это когда президент выдвинул 4 национальных проекта. Ну, один из которых, скажем, здравоохранение. Я сам врач и молодой ученый. Поэтому хотел сказать, что, вот, например, за последний год было написано, по крайней мере, на нашей кафедре восстановительной терапии, это второй медицинский институт, очень много научных работ. И работы были связаны, в частности, вот мы занимаемся высшей нервной деятельностью, с людьми, у которых имеются повышенные интеллектуальные возможности. И много таких людей у нас в стране есть, и они занимаются большими проектами, большими делами. Я считаю, что вот это такое достижение.
Спасибо, Виктор, что вы нас вернули к этому достижению. Хотела спросить, кстати, как оно видится гостям издалека. Хочу сказать, что был другой большой аналитический материал, тоже в «Московском комсомольце». Задавали вопрос ведущим политологам, главные экономические... Нет, экономические это мы сегодня обсуждаем. А их просто спрашивают, главные события года с вашей точки зрения, и все эти политологи национальные проекты поставили на первое место. И, может быть, я, кстати сказать, не упомянула здесь в главных экономических событиях года по версии «Московского комсомольца». Проекты года на первом месте стоят тоже национальные проекты. И комментарий газеты таков. Загадка. Президент их предложил, исполнительная власть поддержала. Что такое? Нет, это не кандидатуры что это такое? Президент их предложил, а исполнительная власть поддержала. Нет, это не кандидатуры губернаторов, а новые национальные идеи или официально национальные проекты. Их у нас 4. Здравоохранение, ЖКХ, образование и агропромышленный комплекс. И все это в 2005-2007 годах предполагается модернизировать и всячески поддерживать. Чиновники настолько вошли во вкус, что усиленно предлагают новые нацпроекты в области науки или рыбного хозяйства. Йозеф, пожалуйста, как вы из Чехии оценили вот эти национальную, эту глобальную президентскую идею национальных проектов? Как пиар-проект перед выборами, как реальная помощь и возможность. Верите ли вы в эти проекты? Вот ваш сторонний совершенно взгляд на эту историю с национальными проектами.
Ну, конечно, это хорошо, что такие проекты существуют. Это безусловно. Хорошо, что существует Лиссабонская стратегия в Евросоюзе. Это, конечно, хорошо. Другое выполнять эти
проекты. Насколько это выполнимо?
Какой это принесет, какие результаты, в этом я сомневаюсь.
Вы сомневаетесь. Остап, что вы думаете об этих проектах?
Ну, я пока о них ничего не думаю, потому что, мне кажется, надо подождать год или два и посмотреть, как все это будет развиваться, не уйдет ли это в песок. И я, в отличие от Йозефа, как-то довольно скептически отношусь к национальным проектам вообще. Потому что когда государство решает вбухать большие деньги в какой-то определенный сектор, это обычно не приводит к хорошим результатам. Рынок должен сам регулироваться.
Спасибо, Остап. Ольга из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всех вас наступающим, приближающимся Новым годом.
Спасибо.
Вот, у меня самое яркое впечатление от уходящего года, вот экономического, чудовищная вилка, чудовищное несовпадение, грандиозности проектов государственных, национальных. Наш Санкт-Петербург, ну просто весь, у нас дворцы из руин восстанавливаются, и все. Несовпадение с тем, что остается просто человеку. Человеку ноль на этом фоне. Вот это несовпадение. Ну, плюс, конечно, история с Ходорковским и ЮКОСом. Мы тут переживали по-жуткому. И до сих пор считаем, что это проявление, опять-таки, того же неумения видеть, что есть справедливость, честность и порядочность, а что несправедливо, нечестно и непорядочно. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Если, Йозеф, вот мы плохо, я плохо, конечно, знаю, совсем не знаю ни чешскую прессу, ни жизнь в Чехии, совершенно не представляю себе, как здесь. Вы читаете газеты, и вы сами пишете в журнал. Если здесь у маленького человека, у среднего человека чувство, вот, не защищен, чувство обиды на государство, есть такое? Или, я не говорю в целом по стране, да, у вас все развивается, все хорошеет, но существует в общем-то?
Я думаю, что это существует во всех странах, да.
Тем не менее,
такая,
да,
несмотря на как... Это связано с положением человека, с его успешностью, с его социальным положением, с тем, сколько у него денег и так далее. Но, конечно, если хороший жизненный уровень, то ну, человек более доволен, более, более суверенный, более такой, который хуже живет. Ну, чувствует себя
это, да, это понятно. Да, Остап, что вы думаете об этом? Вот вы тоже смотрите тут на жизнь, на местную.
Я
как
думаю,
здесь
что...
люди ругаются, не ругаются на свое правительство?
Я думаю, что обида на и вообще недовольство правительством здесь существует, и, возможно, даже больше, чем в России, потому что как-то страна демократическая, здесь принято не любить правительство. Но в Чехии очень развитое гражданское общество, и если люди недовольны правительством, они просто выходят на улицу и это недовольство выражают, как уже в этом году случалось. Или критикует его в прессе, очень острая критика была, пришлось уйти премьер-министру в отставку. Здесь есть некоторые каналы, чтобы выразить это недовольство и перевести его в действие.
Юрий Михайлович из Москвы, спасибо, Остап. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте. Это звонит вам Юрий Михайлович Лизунов из Москвы.
Угу.
Я считаю, что самое анти... экономическая ситуация состоялась в мае этого года. 10 лет невыполнения федерального закона 73 ФЗ от мая 95 года. О восстановлении и защите вкладов граждан Российской Федерации сделаны в Сбербанке. У меня имеется 10 отписок из Генеральной прокуратуры, где мне говорят, что вот там какую-то компенсацию. В законе 73 никакого разговора о компенсациях нет.
Юрий Михайлович, спасибо вам за звонок. Я не думаю, что наши гости очень уж разбираются в этой проблеме, да? Как-то комментарии вряд ли мы от них получим по этому поводу компенсации и так далее. Хочу прочитать мнение Евгения Гантмахера, научного руководителя Центра социальных исследований и инноваций. Оно было опубликовано в газете «Московский комсомолец» по поводу экономики будущего года. В следующем году, он считает, мы столкнемся, Россия столкнется с 4 проблемами. Первое. Окончательно испортится отношения с соседями Украиной, Грузией, Молдавией, государствами Прибалтики. Развяжется настоящая информационная война. Все это не может не отразиться на отношениях с Европой и Америкой. И на результатах встречи глав Большой Восьмерки летом следующего года в Санкт-Петербурге. Второе – Северный Кавказ. Третье – будет портиться там ситуация. Я сейчас не буду подробно читать, цитировать, но понятно. И третье – для обычных людей в головную боль превратятся неподъемные платежи за коммунальные услуги. Что бы там ни делало правительство, экономика свое возьмет. Коммуналка в стране подорожает в среднем на 20-25%. Не исключено, что в некоторых регионах люди выйдут на улицы. Четвертое – что касается национальных проектов, то проблемы возникнут только через год. К 2007 году в регионах могут быть недоразумения по поводу президентских инициатив по повышению зарплат учителям и врачам. Но их быстро разрешат, поскольку нефть в цене вряд ли упадет, а значит деньги в казне будут. Вот, пожалуйста, Остап, что вы считаете? Вы согласны с таким прогнозом? Не согласны? Как вам кажется? Прав, Гантмахер?
Ну, в общем, в целом согласен. Даже особых комментариев у меня нет.
Прогноз-то мрачный достаточно. Йозеф, как у вас коммунальные услуги растут, не растут?
растут. Цены растут. Имеете в виду, да?
Цены на ЖК, на жилье, да. На услуги, на коммунальные услуги.
Сейчас у нас приняли такую программу, что они будут повышаться по 14% в год.
В год.
А у них сейчас достаточно высокие, так что...
Как у вас люди к этому относятся?
Но это касается так называемой регулируемой части этого жилищного фонда. Просто те квартиры, где регулируются цены.
Uh-huh.
А где рыночные цены, там, конечно, не гораздо больше, гораздо выше, несколько раз.
Там немножко другая, наверное, стаб-система, да, в Чехии?
Да нет,
рыночные цены, это...
Примерно та же, то есть часть квартир сдается как-то гражданами или владельцами домов, а часть регулируется государством квартплата. Еще социализма осталось.
Владельцами, если аналогии искать с Россией, то это владельцами квартир вы имеете в виду, да? Или...
А здесь, кроме владельцев квартир, есть еще владельцы домов, целых домов.
Вот в этом разница, скорее всего. И люди как реагируют? Вот им говорят, каждый год на 14% повышается. Какова реакция? Возможно ли у вас социальные протесты? Невозможно? Или принимают как должное? Как люди реагируют на такие вещи?
Что касается протестов, я сомневаюсь, чтобы вышли в улицы. Ну, конечно, реагируют. Те, которые живут в этих рыночных домах,
uh-huh.
и которые платят, я не знаю, в 2-3-5 раз больше, чем эти в регулируемых, ну, конечно, эти это приветствуют, потому что это шаг к большей справедливости.
Uh-huh.
Те, которые живут в этих регулируемых домах.
То они как должны. Ну, что делать? Ну, вот что такая же. Поделать. Вот так вот, по такому
этим,
принципу.
Да.
Понятно. Светлана из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я, во-первых, хочу поблагодарить первого выступавшего. Он очень грамотно сказал. Меня это радует, что люди что-то начинают понимать.
Угу.
Во-вторых, я хочу выразить свое чувство признательности Польши. Мне много лет, я была свидетелем, когда строили газопровод на Украине, была в свекрови. И с тех пор у меня осталось чувство уважения и во всем. Теперь, если говорить о нашей власти, я, во-первых, слово «наше» не могу употребить, потому что, если говорить об экономике, не сделано ничего, чтобы народ хоть чуть-чуть вздохнул. Делается все, чтобы внести в раздор. Если у одного отняли зарплату, другому прибавили, делит народ. Что в медицине? Что за 7 лет сделал Путин в экономике? Ничего хорошего. А Ходорковский – это национальный позор. У нас убито правосудие. У нас героем становится бандит Кадыров, а ученые сидят в тюрьмах. И мне очень жаль, что наш народ, не зная и не владея информацией,
Светлана,
которую им как не дают.
Национальный позор Ходорковский или то, что с ним сделали, уточните?
То, что с ним сделали. Я, естественно, уважаю. Я хоть нищая, но я никогда не заеду богатство. Я считаю, что Ходорковский и все ученые, Трипашкин, судья Кудешкина, ведь уничтожают все хорошее. ФСБ открыто в суде говорит адвокату, мы тебя или убьем, или посадим. То есть мы сейчас в таком жестком режиме, о каком протесте может говорить, если власть захватили люди без чести, без совести.
Светлана, спасибо вам за звонок. Еще одно такое, странно переходить к тому, о чем я хотела спросить гостей, но тем не менее. Еще одну хотела получить параллель между Чехией и Россией. Вот штрафы. Те штрафы, которые были введены в этом году в России. Я напомню, что за распитие пива, там, алкогольных напитков в общественных местах от 100 до 300 рублей, за вовлечение в распитие алкоголя подростков штраф от 500 до 1000 рублей. Если сообразить, на троих предлагают родители тинейджера или учитель в школе, с них возьмут от 1500 до 2000 рублей. И также приводят газеты штрафы для курильщиков, которые были введены в этом году, это достижение этого года, 300-500 рублей. Был введен запрет на курение в общественных местах, в городском пригородном транспорте и так далее, и так далее. Вот от 300 до 500. Пожалуйста, вилки за подобное нарушение в Чехии, какие существуют, как вас тут штрафуют?
Это будет интересно следить за тем, как это будет проводиться в практику. По-моему, здесь нет таких... Можно было бы почерпнуть, наверное, какую-нибудь инспирацию в России, но пока нет.
То есть даже закона нет о том, что нельзя курить там-то, там-то и там-то?
Ну, есть такой закон, он очень говорят, беззубый просто.
Без
практически
штрафа.
Можно курить везде.
А что в законе? По закону нельзя, а практически можно. То есть оштрафовать могут? Они могут оштрафовать, но не штрафуют, так?
Они не могут оштрафовать.
И оштрафовать не могут.
Пожурить могут.
Могут пожурить. Я поняла. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что вы слушали программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Мы пытались подводить экономические итоги года. С вами были журналисты Остап Кармоди, это собственный корреспондент еженедельника «Московские новости» в Чехии, и Йозеф Михал, обозреватель чешского экономического еженедельника «Евро». В 12 часов в программе «Свобода в полдень» вы услышите такие главные темы. Парламентская комиссия обнародует сегодня предварительные результаты расследования обстоятельств теракта в Беслане. Министр энергетики Украины приезжает на переговоры в Москву. Российские политики и эксперты комментируют отставку Илларионова. А я с вами прощаюсь. С Новым годом. До свидания.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».